Да, понимаю. Просто как в предисловии, потому что мы сегодня 10-е и прошли 6 января. Великий праздник Богоявления, поэтому как маленькое предисловие, несколько слов о Рождестве, и потом перейдем к настоящему содержанию. Там слышно хорошо?
Да, нам будет хорошо.
Дорогие мои, что вы должны знать особенно, глубоко и значительно относительно величайшего праздника Рождества, так это то, что Рождество с двух великих сторон показывают свою тайну, свою мистериальную тайну. Это 25 декабря и 6 января. 25 декабря – это праздник нашего чистейшего происхождения. Мы должны воспринять, и это, разумеется, очень трудно, но все же по идеям, по восприятиям и относительно мышления мы это можем как-то принять и потом постепенно чувствовать это. Наше святое происхождение, наше чистейшее происхождение из небесных миров – это 25 декабря. И символически это выражается в Евангелии от Луки. Нахановский Иисус – это та часть нашей души, которая сохранила свое целомудрие, свое чистейшее качество, субстанцию и не инкарнировалась. Инкарнацию прошел Иисус из матери, да? Соломоновский Иисус, это великий Заратустра, который воплощался. Но с каждым воплощением, как бы великим не был бы человек, когда он принимает участие в инкарнациях, все же это есть инкарнация к нисхождению. Потому что только Христос может так инкарнироваться, чтобы не касается никакой порчи, никакого отрицательного. А все посвященные, даже великие посвященные, они все же в нисхождении находились. Это доказывает 5 Евангелие, 5 лекций, 6 лекций особенно. Потому что находили мудрость, но не находили благодать и не находили любовь. Ту спасительную весть о внутреннем царстве, о котором говорит Евангелие от Матфея. Значит, 25 декабря – это символ нашей души, чистейшей души. Душа, которая совершенно полностью находится в раю. И это показывает Евангелие от Луки. Значит, мы должны воспринять, что в нашей душе есть та часть, если глубоко погружаемся в познание, то мы сможем найти та часть нашей души, которая совершенно находится в гармонии с космосом, совершенно находится в состоянии чистоты, целомудрия. И это показывает нам 25 декабря. В этом и Рождество, в этом и праздник Рождества, это великий день, когда душа может наиболее глубоко именно соприкоснуться со своим происхождением. А внешний символ этого? Внешний символ этого то, что Солнце находится очень низко над горизонтом. То есть Солнце приближается, особенно глубоко приближается к человеческой душе. Это проявляется в том, что Солнце очень низко находится над горизонтом. То есть Солнце все подходит, подходит, и 21 декабря – это тот день, когда наиболее глубоко и интимно подходит к душе. Значит, душа может воспринимать свое небесное, райское происхождение до люциферического искушения, когда душа находилась в раю в чистейшем целомудренном виде. Это, значит, 25 декабря – это праздник нашей души, а 6 января – это праздник нашего духа. Можем сказать, что это символично выражается в Евангелии от Марка и от Иоанна. Значит, если Лука дает возможность почувствовать нашу душу 25 декабря, то 6 января Богоявление – это величайший праздник нашего духа, бессмертного духа, вечного духа. И праздник тем самым говорит, что мы должны это все воспринять. Разумеется, не только принятие в мыслях, но это, разумеется, это первый шаг в сторону познания, но мы должны, кроме того, подготовиться так, чтобы мы смогли бы что-то, хотя бы что-то воспринять из ночного переживания, потому что ночью, как вы знаете, происходит встреча, великая встреча с солнечным духом, полночное солнце светит наиболее сильно, интимно, ярко. И это мы должны как-нибудь постепенно воспринять. Разумеется, это все происходит медленно, постепенно, когда мы углубляемся в познание духовной науки, то есть откровение Святого Духа. Вот это величайший символ, два символа величайших. 25 декабря – это праздник нашей души, а 6 января – это праздник нашего Духа. Что мы должны познать из этого? Это наш праздник, дорогие мои, нашей души, нашего духа. И к этому призывает именно духовная наука. Значит, мы должны знать, что соприкасаясь с нашей душой, мы соприкасаемся с таким состоянием, которое у нас было до инкарнации. Значит, человечеству можно верить. Человеку можно верить, потому что человек вносит бессмертную душу, душу чистейшую, целомудренную, святую душу. И человеку можно верить, потому что в нем может воплотиться Дух Христа. Богоявление – это не абстрактное явление, что вот Бог вошел в Иисуса из Назарета. Иисус из Назарета – это человек и принимает Дух Христа. Значит, каждый человек может принять Духа Христа. Это и есть праздник 6 января. Мы должны все воспринять так, что это касается именно этой человеческой истории. Это человеческое явление. Это человеческое событие 6 января. Мы, как дух, носитель духа, принимаем бессмертного духа Христа. Значит, придет время, когда все человечество будет посвящено. То есть, когда человечество сможет осознать происхождение своей души, возвести душу до Святого Духа и возвести дух до принятия Христа. Вот это маленькое такое вступление к тому, что мы не успели к 6 января. Разумеется, это и, как я сказал, символ этого всего, то, что солнце очень близко подходит. Дорогие мои, в древних мистериях ученики задолго до 12 часов, до полуночи собирались вместе, ученики в храме собирались вместе и сидели в темноте. Вот сидели, проходит час, проходит 2 часа, проходит 3 часа. Ученики находятся в темноте. И великий посвященный подходил к ним и говорил: «Вы видите ваше состояние? Это состояние вашей души. Вы находитесь в темноте, и полуночное солнце, которое наступает 21 декабря, тогда так это было, а сейчас 25 декабря, мы раз говорили, о чем-то перемещается, но посвященный говорит ученикам: вот сейчас вы находитесь в темноте, и это не только физическая темнота, это тьма вашей души. И в темноте, когда вы живете в темноте, вы должны создать солнце. Отсюда рождается великое изречение: живя во мраке, солнце создает. То есть мы должны ощутить, это великий праздник, но праздник — это праздник великого познания. Это не просто праздник, да, но мы должны веселиться. Нет, наоборот, мы должны очень глубоко, серьезно подойти к этому дню, к этой мистерии, который говорит нам, что душа человека, если закроет глаза, если не закроет глаза, все равно находится во тьме. И он должен создать внутри свет, духовный свет от духовного солнца. И вот посвященный говорил ученикам, что вы сейчас должны погрузиться в медитации и почувствовать полночное солнце. И тем самым вы должны создать из тьмы свет, вечный свет, океан света должно родиться в вашей душе. Разумеется, когда говорится этот великий мантра, великая медитативная тема, изречение: живя во мраке, солнце создай, блуждая в материи, равенство духа поставь. это было все как пророчество. Ученики это переживали, но осуществить это пока они не могли. Это не могли и другие великие, даже великие посвященные, они пока это не могли. Это все было предчувствие, это было великое пророческое изречение, которое некогда сможет осуществить человек, когда воспримет полностью откровение Святого Духа. Потому что без откровения Святого Духа, без познания истины, человек сам не сможет родить солнце. Мы очень просто говорим, солнце же существует и без нас. А почему посвященный говорит, живя во мраке солнце создано? Да солнце уже создано, светит. Сколько миллионов лет, да? А солнце создать, это мы должны сотворить солнце. Но в буквальном смысле, дорогие мои, мы об этом часто говорим. Поэтому это великое изречение, рождественское изречение, это чисто пророческое. Некогда мы, когда полностью воспримем откровение Святого Духа, мощь Святого Духа, силу Святого Духа, познание истины через Святого Духа, вот тогда мы сможем, тогда душа родит душевное солнце. Это 25 декабря. А духовное солнце это 6 января. Поэтому вы сами прекрасно понимаете, что это было пророчество. Хотя ученики соприкасались с этой великой мистерией. Они предчувствовали, они переживали духовное солнце, восхождение полночного солнца, но они чувствовали, что они пока не могут создать солнце. Но они это чувствуют. Это предчувствие рождалось в учениках во время этих великих ночей, святых ночей. И пройдя, душа пройдя 12 зодиаков, 6 января уже прошел коротко весь макрокосмический цикл, и тогда душа готова воспринять великий дух солнца. Да? Мы об этом раньше, наверное, говорили. Но мы должны знать, что вот это от 25 декабря до 6 января, это 12 священных ночей, когда душа соприкасается с 12 зодиаками, да? Но что это с другой стороны значит? Это значит то, что душа соприкасается с такой великой тайной, которая содержит в себе не только 12 зодиаков, но содержит в себе 12 тысяч лет. Душа. Я хотел вступление сказать, но продолжаю эту беседу, эту тему. Душа соприкасается с той мудростью, которую она должна воспринять в течение 12 тысяч лет. 6 тысяч лет до мистерии Голгофы и 6 тысяч лет после мистерии Голгофы содержит это 12 тысяч лет. Это тайна великого Заратустры. Потому 12 связано с ним именно. Он через каждые 12 лет рождается. Это его символ, это его ритм воплощения, потому что он носит мудрость 12 тысяч лет. Поэтому, когда мы подходим к этим великим праздникам, праздникам Рождества, именно праздникам, потому что это 25 число, я подразумеваю, и в середине 12 зодиаков, это все великий праздник Рождества, да? Мы соприкасаемся с, по сути, и мы должны соприкоснуться именно с душой великого Заратустры. Одним словом, мы в эти дни переживаем великого учителя Заратустры. Это его откровение. Через 12 зодиаков он гласит о тайне 12-тысячелетней тайны. Значит, мы говорим о той встрече нашей души с великим посвященным, который носит в себе тайну мудрости 12-тысячелетней в объеме полностью. Это связано с тем, дорогие мои, с той тайной, что за 6 тысяч лет до нашей эры душа наша открывалась и соприкасалась со странностью космоса и переживала космическую гармонию. Потому что наше сознание, человеческое сознание, открывалось и входило в сознание растительного мира. Это приблизительно 21-22 декабря. Приблизительно. В это время сознание астрального мира, то есть сознание растительного мира, входило в сознание минерального мира. И душа Земли, она более объемистая, она более широко мыслит. и воспринимаете весь звездный мир, и когда растительное сознание присоединяется к земному сознанию, тогда и растительное сознание воспринимает космические тайны звездного мира. И тем обновляется само сознание растений, потом отсюда рождается весна и цветение и так далее, и так далее. Вот такое же состояние наступило за 6000 лет до нашей эры с человеческой душой, когда душа человека входила в растительное сознание, а растительное сознание переходило в минеральное сознание, и человеческая душа соприкасалась с тайнами звездного мира. Это был великий праздник души, это величайшее пророческое состояние, но наступит после мистерии Голгофы, когда мы пройдем 6 тысяч лет. И вот это 12 тысяч лет, это великая тайна нашего астрального тела. Мы должны вновь достигнуть такого состояния, когда наше астральное тело проникнет в растительное сознание и ведет нас. Поэтому наряду с тем, что мы воспринимаем наше происхождение, наше святое происхождение, райское происхождение и Богоявление 6 января, добавляется великое требование души, когда душа должна соприкоснуться с душой великого Заратустры, который носит вот эту величайшую тайну, которая объемляет 12 тысяч лет. И это наше будущее, потому что благодаря инспирации великого Заратустры душа постепенно созреет тому, что перейдет в растительное царство, войдет в растительное царство, и тем самым растительное царство переведет земное сознание, и мы соприкасаемся с звездным миром. Уже непосредственно, уже наше достижение. К этому вводит нас великий Заратустра. Поэтому наряду с тем, что у нас есть величайший учитель, утешитель, наш доктор, в эти дни мы должны воспринять, почувствовать дыхание великого Заратустра. Вот величайшая задача 25 декабря до 6 января. Значит, мы готовимся к такому великому переживанию, когда, пройдя 6 тысяч лет после мистерии Голгофы, созреет душа для того, чтобы уже воспринять космическую музыку, космическую гармонию, когда наше сознание пойдет в астральное тело. И то и тем самым в астральность космоса. Это наше великое будущее. Поэтому, когда мы это все понимаем, когда мы хорошо понимаем слова доктора, что Рождество принимает совершенно новые идеи, новые задачи, углубляется до величайшего, углубляется праздник Рождества и значение. Действительно, мы находимся в мистерии, великой мистерии, мистерии Рождества. И тем самым мы отказались к тому, чтобы мы достойно встретили уже праздник Великой Пасхи. Вот это несколько слов, которые надо было непременно в этом году сказать, и теперь можем перейти к дальнейшему. Дорогие мои, если мы рассматриваем человека полностью, совсем многообразие, да, тогда мы должны связать его с космосом. Значит, познавая человека, мы познаем и космос. Это задача, это новая задача, которую ставит христианство перед человечеством. В чем заключается эта задача? Все многообразие, которое есть в макрокосмосе, и все многообразие, которое есть в человеке, этот человек должен все познать детально, в подробностях, и соединить человеческую сложность, многообразие с космической сложностью. Вот это соединение, это есть непосредственная задача и требование святого Михаила и откровение святого Духа. Если мы это не сможем соединить, тогда мы не выполняем нашу собственную задачу. Задачу, которая ставит перед нами именно христианство, эзотерическое христианство. Почему? Потому что, дорогие мои, если мы сможем познать всю сложность подробностях человека, всю сложность звездного мира, тогда мы сможем соединить микрокосмос с макрокосмосом, но это пока недостаточно. Это само собой великая задача, но через это исходит уже другая величайшая задача, это все надо привести в связи со Христом. Только тогда человек выполняет свою истинную задачу, свою миссию, когда познание человека, познание космоса соединяется, и это все связывается с импульсом Христа. Это должен сам человек это осуществить. Значит, человек это может. И в этом его великое назначение. И почему человек сотворен по образу и подобию Бога. Но это преображение тоже проходит свою метаморфозу. Великое преображение этого преображения мы должны по-другому назвать. Человек создан по образу и подобию Бога, это мы должны полностью правильно познать, потому что мы должны везде вести истину. Что подразумевает это изречение? Это подразумевает то, что человек создан по образу и подобию Яхве, а не Христа, а не Троицы. Значит, отныне, потому и новая задача ставится в мистерии Рождества перед человеком, говорит о том, что мы должны уже сказать так. Человек создан по образу и подобию Святой Троицы. Это совершенно кардинально другая мысль. А до этого было, что человек создан по образу и подобию Яхве. И это мы преодолеваем только благодаря духовной науке. Духовная наука учит нас тому, что древо познания добра и зла превращается теперь в древо познания истины и вечной жизни. Уже не древо познания добра и зла, нет. Потому там великолепно звучит в Иоанна 1 главе. Закон дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. Да? Поэтому теперь мы должны сказать так. Человек создан, вернее, преображение должно произойти. Да? Человек один должен быть создан по образу и подобию Христа, Святого Духа и Отца. В этом смысле идите и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Как это понимают обыватели? И можно сказать, как это тупо понимает, дорогие мои. Это значит, даже не карикатура. Это, не хочу сейчас плохое слово сказать, но в чем смысл? Идите и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Люди понимают так. Вот пришел священник, крестил во имя Отца, Сына и Святого Духа, все, иди. Здесь подразумевается то, что ты должен преобразиться в Святой Дух. Это есть крещение Святым Духом. Ты должен преобразиться в Сына. В этом истинный смысл. Идите крестите все народы, все люди во имя Отца, Сына и Святого Духа. Не формально, не внешне, не, как сказать, поверхностно, а сущностное преображение, сущностное крещение, значит, душа должна преобразиться. В этом смысл, эзотерический смысл. Значит, мы каждое слово должны понимать эзотерически, глубоко, оккультно, если хотите. Да? Поэтому самое главное, мы понимаем слова Евангелия только тогда, когда мы понимаем очень глубоко, серьезно и фундаментально. Если мы познаем всю сложность человека и всю сложность макрокосмоса, если мы это соединяем, потом приводим мы ко Христу, тогда мы понимаем фундаментальных основ христианства. А иначе, дорогие мои, я хочу слова доктора привести. Человек не имеет права сказать о себе, что он есть христианин, если он не сможет осуществить вот эту идею, о которой я сейчас сказал. То есть, познав подробности и сложность человека, состав, мы об этом уже более конкретно поговорим в концовке, так сказать. Значит, вся сложность, детально, как выстроен, как конституция человека, как и весь образ звездного мира, и все это соединить и почувствовать микрокосмос и макрокосмос, это идея шестой ступени посвящения. Вернее, пятая ступень посвящения. Соотношение микрокосмоса с макрокосмосом – это пятая ступень посвящения. Но в предчувствии и познавательно это мы должны осознать нашу задачу. Какая задача ставится христианством? Великая задача. колоссальная, космическая задача перед человеком. В этом звучит и достоинство самого человека, что он действительно божественное существо. Да? И я имею в виду, что когда мы познаем вот это все величайшую нашу задачу, которую мы должны осуществить, значит, мы должны осознать фундаментальные основы христианства. Мы сейчас касаемся очень серьезного вопроса, очень полезного вопроса и радикально серьезного вопроса, потому что в этом заключается суть познания христианства. Фундаментальные основы христианства – это те основы, которые уже глубоко забыты человечеством. И в этом великий успех алиманических существ. Алиман очень постарался и удачно постарался, чтобы убрать из сознания человека, человечества, убрать вот эти фундаментальные основы христианства. Мы говорим, говоря эти слова, мы должны более конкретно коснуться этих вопросов, иначе так будет вообще. А духовная наука всегда старается очень конкретно разъяснить все эти великие изречения. В чем заключаются фундаментальные основы христианства? Это уже давно забыто человечество, потому что, как я сказал, доминационное состояние материализма – это великая победа Аримана, но тем самым Ариман уже заканчивает свою миссию, потому что он достиг того, чего он хотел. Кульминация говорит о том, что он уже все уже осуществил, и потому он уже имеет право инкарнироваться, потому что его мировоззрение уже давно не только инкарнировало, но и очень укрепилось в сознании человека, настолько, что человечество забыло, дорогие мои, фундаментальные основы, в чем-то получается, фундаментальные основы христианства. Что же это такое? Первое, разумеется, это то, что человек забыл, уже не чувствует, идея реинкарнации. Ну, это мы давно знаем, и не об этом речь. Ну, просто это надо все же упомянуть. Поэтому перед человеком стоит величайшая задача вновь восстановить эти фундаментальные основы христианства, и это очень трудно. Потому что, как я сказал, кульминация материализма именно заключается в том, чтобы человек полностью мыслил бы материально, во всем, материалистически. В чем заключается задача Алимана? Не допустить ясновидческих познаний в познании человека. Обратите внимание, не ясновидческие способности, нет. Ясновидческие понятия, они должны войти в человеческую душу, и это самое главное. И задача Аримана – не допустить в душе сознания человека ясновидческих познаний, ясновидческих понятий. Вот я это очень сильно хочу подчеркнуть, потому что сам доктор очень сильно подчеркивает это. Ясновидческие понятия создают возможность, условия, чтобы перейти в ясновидческие состояния. Не имея ясновидческие познания, то есть ясновидческие понятия, мы не сможем перейти в шестую культуру. Это не так просто, что приходит чистая культура, мы все переходим, перепрыгиваем в шестую культуру. Мы должны сами войти в шестую культуру, имея те ресурсы, через которые мы можем осуществить, войти в шестую культуру. Поэтому не все люди войдут в шестую культуру, потому что не все люди будут иметь ясновидческие понятия, которые создадут возможность осуществить эти понятия в ясновидческие способности. Слепорожденный должен прозреть. Глухой должен услышать. Новые уши, новые глаза, новый разум. Разум становится все тупее и тупее, если он не примет ясновидческих понятий, которые создадут ясновидческие способности. Чистая культура – это ясновидческая культура. Это уже не культура разума. Потому Ариман имел такой огромный, колоссальный успех в пятой культуре. В пятой культуре же заканчивается его миссия. И знак того, что его миссия в деградации находится, то есть в нисходящем, явление именно духовной науки. Только духовная наука смогла противопоставить ариманическому наложению то мировоззрение, которое погасит полностью материальское сознание, материальское познание, но только для тех, которые примут это. Если ты не примешь откровение Святого Духа, миссию Михаила, мировоззрение Михаила, ты не сможешь противопоставить что-либо ариманистскому, потому что это мощнейший дух, дух интеллектуального мышления, материалистического, но это чисто интеллектуальное мышление. Что хочет Ариман? Чтобы в этом интеллектуальном мышлении не допустить ничего ясновидческого понятия. А это и есть духовное дух. Поэтому вы все, которые и слушаете лекции, и читаете духовную науку, вы постепенно приобретаете именно ясновидческие понятия. Древний Сатурн – это не понятие земное. Это не материалистическое понятие. Это понятие ясновидческое, которое отпадается нам через ясновидческие постижения. Доктор это видит и говорит. Это и есть ясновидческие понятия. Значит, вы вооружаетесь ясновидческими понятиями, когда вы изучаете духовную науку. И поэтому Ариман очень старается, чтобы не допустить человеческому сознанию ничего, исходящего из ясновидческих постижений. А это оформляется в ясновидческие понятия. Когда мы читаем астральное тело, эфирное тело, дух, самодух, жизненный дух и так далее, все то, что говорится нам из духовной науки, это все ясновидческие, через ясновидческие постижения. И это есть ясновидческие понятия. Поэтому мы можем вместе с доктором сказать, если мы принимаем эти ясновидческие понятия, тем самым мы потом в следующей инкарнации достигаем ясновидческих именно прозрений. Все порожденные становятся уже видящими, но это видение уже ясно видение, потому что мы уже приобрели ясновидческие понятия. Я особенно хочу это подчеркнуть, и в лекции в пятницу я очень много раз повторяю эти слова, потому что они самые значительные. Приобретая ясновидческие понятия, мы готовимся к чистой культуре. Мы можем перейти свободно, легко, родственно перейти к чистой культуре. Мы приносим к чистой культуре понятия, которые уже постепенно переходят в ясновидческие способности. Дорогие мои, не имея ясновидческих понятий, никто не сможет осуществить ясновидение. Ясновидение – это не подарок. Это не дар, никто нам никаких игрушек не дает, рождественских игрушек. Это мы сами должны постичь, положить. В этом и есть наша свобода и наше собственное становление, правильно? Поэтому те люди, которые не примут духовную науку, а для этого есть 1500 лет, через 1500 лет шестая культура наступит. Это говорится, славяно-германская культура, это очень хорошо сказано, мы об этом потом в следующий раз как-нибудь скажем, я сейчас не хочу на это остановиться. В шестой культуре войдет то человечество, которое примет именно, проще говоря, духовную науку, а конкретнее говоря, ясновидческие понятия. Ясновидческие понятия – это зародыш к ясновидению. Это же элементарно. Если вы принимаете понятие, понятие реализуется. Какое у нас понятие? Такая реализация пройдет. Материалистическое понятие. Материалистическое. Что будет? То, что будет, то, что без духовной науки все люди будут мыслить материалистическим, это будет тупое мышление, хаотичное мышление, недействительное, нереальное мышление, мышление в иллюзиях. Это и есть тупость. Мысль. Поэтому за 1500 лет те люди, которые подали духовной науке, они свободно смогут войти в ясновидческую эпоху. И в этом глубокая миссия именно духовной науки готовить человечество к чистой культуре. Поэтому, дорогие мои, Ариман постарался, очень сильно постарался, потому как он завершил всю свою деятельность, он может правомерно инкарнироваться. Князь мира сего, это действительно очень правильное, точное выражение. Князь мира сего, да, этот князь мира сего завершил свою миссию и все. Потом идет уже деградация, то есть нисхождение деградации. Мы должны точно знать, дорогие мои, всю историю мышления нашего. После правления Яхве приходит людское, приходит людское правление. И происходит инфицирование мышления людскими началами. Поэтому пока человечество имело чистое ясновидение, но это атомистическое ясновидение. Ясновидение, дарованное от Я. Потом постепенно происходит инфицирование мышления, сознания людскими началами. Потом это переходит инфицирование арманическими импульсами. Сейчас человечество инфицировано в своем мышлении, в своем дневном сознании полностью арманическим импульсом. Это инфицирование снимается именно чистым, святым духом. Поэтому те люди, которые не примут духовную науку, весть, спасительную весть о внутреннем царстве Святого Духа, они останутся в этой болезненном состоянии. Инфицирование разума, инфицирование сознания, инфицирование души и потом воли. Что проявляется сейчас в инфицировании воли? Люди убивают друг друга, как курицу убивают. Это инфицирование уже волевой части души человека. Неправильные эмоции, неправильные чувства, что касается страха и так далее, все эти пороки, душевные пороки, это инфицирование органическое. Да? Исцеление от этого происходит только благодаря чистому духу, святому духу, через духовную науку. Поэтому мы должны точно знать, мы касаемся, да, фундаментальных основ христианства. Я сейчас заранее скажу, что мы это связали потом. Значит, если человек не примет чистый дух, он останется в болезненном состоянии. Инфицирование анимальности, важно быть сверху, что он уже отходит. В чем заключается то, что Ариман побеждает на Люцифера? Это инфицирование, как перевод в армянский. Упраздняется слово «Родина». Короче, служу Родину. Кому служу? А где эта Родина? Это все эти воры в законе? Кому служишь? Родина есть только сейчас понятие Святой Духа. Это праздник 25 декабря. Праздник 25 декабря восстанавливает истинную Родину нашу. Кто может принести эту весть, дорогие мои, кроме истинного христианства, кроме откровения Святого Духа, Мессии Михаила, через разумеется. Поэтому было фундаментальное познание человечества и фундаментальное познание христианства до 4 столетия. В каком смысле? В смысле того, что человечество находится в болезненном состоянии. Человечество болеет. И все ухудшается, ухудшается, и эволюция идет к порче, к деградации. И самая главная идея Аримана, то, что сейчас подсознательно очень глубоко сидит в каждом человеке, это такая идея. Мы движемся вперед. В будущем все будет хорошо. Это идея, которая особенно предлагает нам люди науки. Технический прогресс, компьютер, интернет, мобильный и так далее. Самолеты, это все космические аспекты и так далее. Все это технический прогресс, и через это наука нам подает ложные идеи. Видите, мы прогрессируем, все идет к лучшему. И человечество уже забывает то, что он в болезненном состоянии, и в сущности эволюция человека продолжается, то есть идет к тому, к чему идет ребенок, который рождается. Родившись, он идет к смерти. Это неуклонное развитие к деградации, это уже изъятое сознание человека именно ариманским импульсом. Поэтому мы должны точно знать, что человек болен. А когда болен человек, что ему нужно? Ему нужен врач. Исцелитель. Поэтому до 8 столетия, до христианского века, жрец в тот же самый момент был врачом. И учителя. Потому что тогда было живо восприятие того, что человечество болеет. Эта болезнь идет все к порче. Все ухудшается. Они очень глубоко и чисто воспринимали состояние реальное, состояние человечества и человека. Человек болеет. Человек уже давно входит в него, очень сильно входит в ржавчину, и все постепенно идет к упадку. Это нисхождение, дорогие мои, уже человечество не воспринимает. В чем выражается? Очень реально выражается. В чем человек сегодня нуждается? Врач, который целит, это, исцеляет физически. У нас болит голова, у нас болит что-либо, почки, несерьезные. Врач физически действует. Но то, что душа в больном состоянии, это уже никто не воспринимает. Потому нет потребности к целителя. Потребность духовной целитель должен быть. А вот до 8 столетия, до христианского века, жрец в тот же самый момент был и врачом, и учителем. Сейчас мы должны восстановить, и мы должны душевно востребовать того, что мы нуждаемся в целителе. Но душевно-духовный целитель. Поэтому доктор сказал, дорогие мои, если у вас что-либо болит, вот есть Итадельма, инкарнация Александра Македонского. Обращайтесь к нему. А он сам был душевный целитель, духовный целитель. И это самое такое глубокое восприятие христианства, когда мы воспринимаем человечество в его состоянии, в его болезненном состоянии, если мы понимаем, что эволюция идет в деградации. Это восприятие и есть восстановление фундаментальных основ христианства. Поэтому, если мы чувствуем, что мы больны душевно, мы уже требуем целителя, нашего душевного целителя. И в этом отношении Святой Дух связан со словом «целитель» на немецком языке. Это вы, я думаю, что вспомните сам. Что самое главное? Главное то, что мы должны воспринять идею христианства на космическом уровне. Соединить человека, на возможность человека с космосом, и все это соединить с импульсом Христа. Почему называется Христос великий исцелитель Вселенной? Не только человечества, но и Вселенной. Если мы посмотрим на Европу, Европа говорит о Христе, но ничего не понимает. От сущности Христа. Потому что сущности его теологи, его священные служители воспринимают под словом Христа, по сути, Яхве. То есть, по сути, Бога природы, Бога закономерности. Это не есть Христос. Посмотрите на Восток. Восток воспринимает своих божеств и уже не может разобраться. Это божество или человеческие анимальные существа. Восток забыл уже, то есть не может уже воспринять, что свои божества – это сущности анимальские существа. Шива, многорукая Шива, о котором говорят, что Шива есть разрушитель, они уже не чувствуют, что Шива – это есть анимальское существо. И они поклоняются Шиве, поклоняются Брахме и Вишну, и уже не могут. Человек полностью в дезориентированном состоянии находится. И ориентация, правильная ориентация – начинается с того, что мы должны присоединиться к такому потоку, в котором нет никаких зачаток деградации и к порче. Это есть великое течение именно Святого Духа. Когда мы понимаем вот это фундаментальное состояние человечества, тогда мы понимаем, в чем наша задача. Наша задача найти душевно-духовного целителя. А человечество не ищет. Человечество ищет физического врача, который будет положительно воздействовать на физическое тело. Разумеется, это надо нам, непременно, да? Потому что есть и табегма, и терапевтическое отделение, да, так сказать, антропософское отделение. И в этом задача, великая задача именно духовной науки восстановить вот эту идею. Когда мы более конкретно будем воспринимать вот это течение, нисходящее течение, течение, которое идет к разрушению душевной жизни, тогда мы очень сильно и интенсивно ищем нашего целителя, именно утешителя, который приносит нам Святой Дух. Это общие слова, но более не менее раскрытые конкретно. Мы сейчас подойдем к более конкретному пониманию, как мы изучаем человека, цельного человека, когда его, его происхождение связано именно с космической силой. Дорогие мои, раньше человек воспринимал себя совсем по-другому, чем сейчас. Сейчас человек чувствует себя более изолированным, более обособленным от космической жизни, от космического влияния. Да? Сам человек не знает, когда наступает, действительно наступает великое солнцестояние. Это ему надо объяснить, сказать и так далее. Да? А если бы не было этих указаний, внешних указаний, человек сам никогда не догадается, что сейчас солнце очень близко подходит к человеку. Правильно? Что это 6 января, это Богоявление. Да? Это мы устанавливаем через познание великих посвященных. Так было, например, сейчас вам скажу пример, в египетской культуре. Жрец знал, что когда солнце заходит в Сириусе, Нил поднимается и наводняет все свои берега, и происходит великое наводнение. А жрец сам скрывал эту тайну. И поклонялись жрецам, о, какой глубокой тайну знания, космическое знание. А это было чисто мистериальное знание, что когда солнце восходит в Сириусе, всегда наводнение получается. Нил переходит через свои границы. И вот это поклонение, это обожествление жрецов происходит потому, что они хранили эту тайну, они не говорили, что вы тоже сами можете вычислить, когда в солнце Сириусе, значит, наводнение. Да? Вот эту тайну они скрывали за то, чтобы вызвали бы поклонение. Да? То же самое состояние именно в египетской культуре, в третьей культуре было такое положение, что наша мыслительная жизнь не была таким изолированной. И то, что происходит в нашей голове, оно поднималось выше, выше. Вовне жила в звездных мирах. И то, что происходило в звездных мирах, все отражалось в нашей голове. А вернее, наша голова была полностью включена в звездный мир. И человек имел столько глаз, сколько звезд находится на небе. Потому что то, что мы сейчас мыслим, мы тогда, вот уже в египетской культуре, тогда люди чувствовали, что наши мышления протекают в звездном мире, но протекают не так, как субстанция мысли, а как субстанция зрения. Это было внешнее восприятие, внешнее чувство. Значит, голова тогда была не мыслительной, не сосредоточенной, а чисто воспринимающей. Голова воспринимала звездный мир, это были его глаза. И когда происходит уже великая метаморфоза, это наши маленькие глазки, которые воспринимали весь звездный мир, они превращаются в силу мышления. То, что мы сейчас смотрим, то, что мы сейчас воспринимаем благодаря нашим глазам, в следующей метаморфозе Земли будет именно чисто мыслительным процессом. То есть происходит великая метаморфоза. То, что происходит внутри, как в головном мозге, да, это все некогда было зрение. А то, что сейчас у нас есть зрение, это преобразуется в способности мысли. Когда мы сейчас смотрим на внешний мир своими глазами, ушами, органами внешних чувств, это некогда превратится во внутренний мир. То, что на древней Луне мы воспринимали головой, то есть смотрели через весь этот звездный мир, это мы сохранили в себе как чистые-чистые мысли. Мысли эти в нас сейчас, которые происходят в голове, это были светом. Это было воспринимающим нашими мозговыми глазами, вернее так, грубо говоря. Когда сейчас человек мыслит, то это свет, сохраненный из древней Луны. И когда мы сейчас смотрим, это мы сохраняем и превращается в наш мозг, головной мозг. Это по сути великая метаморфоза, вот когда из древней Луны переходим на земную эволюцию, все преобразовывается. Тогда мы перейдем на Юпитер, все опять будет преобразоваться. То есть великий праздник метаморфозы везде, везде проходит эта сила преображения. И тем самым мы должны знать, что мы все время в движении находимся, все время в преображении находимся. То, что сейчас мы имеем внешние органы, они становятся внутренними органами. То, что было тогда внутренним, а теперь становится внешними органами. Да? Теперь более конкретно. Сейчас, например, когда мы смотрим на ночное небо, мы видим звездный мир. И мы знаем, из духовной науки знаем, что этот звездный мир сотворил наш головной мозг. То, что происходит у нас внутри, это преображение звездных сил. Но это действует до лба. Лоб – откровение звездного мира головного мозга в нас. Потом мы немного спускаемся. Наши глаза, мы это даже от Йоды знаем, что Солнце создает глаза. Да? Солнечный свет – это источник наших способностей зрения. Да? Глаза у нас, то есть видение наше происходит от солнечных воздействий. Ночью мы чувствуем, что звездный мир действует как наши мысли, и голова полностью как отражение звездного мира. Да? Теперь, когда восходит Солнце, мы знаем, что Солнце это организует наши глаза. Так, очень хорошо. Теперь еще и вниз идем. У нас уже нос. Нос это орган, как вы знаете, который воспринимает именно воздух. Да? И это связано с планетарной системой. Планетарная система отражается в нас в том, что создает нос и все эти функции, через которые легкие принимают воздух. Значит, звездный мир отражается в голове, солнечный мир отражается в глазах, это их творчество, а нос отражает именно планетарный мир через нерв. Мы из планетарного мира, что мы же происходим, вот нос доказывает нам. И мы уже нисходим до Земли. Земля отражается в том, что у нас есть рот. Наши губы – это откровение земного мира, то есть то, что мы принимаем земную пищу. Это обмен веществ. Мы можем еще по-другому сказать, что лоб – это откровение звездного мира, глаза – это солнечного мира, это солнечное творчество. Если не было бы солнечного творчества, не было бы у нас и глаз. Планетарное творчество отражается в том, что у нас есть нос, и потом то, что у нас есть рот, это есть откровение Земли, которое дает нам возможность принять вещества. Это потом весь придаток обмена веществ отражается в том, что у нас есть рот. Так что уже голова отражает вообще всю Вселенную.
А
уши? Звездный мир.
Уши.
Уши и глаза это в сущности одно творчество, потому что Солнце звучит, космическая музыка это отражается в ушах, и тем самым это солнечное творчество, это небесное творчество. И вся голова, вот только голова, если взять целиком полностью, вся Вселенная отражается в голове. Поэтому почему человек имеет голову? Потому что в нем выражается откровение всего мира, включая и земной мир. Вот такая сложность, когда мы познаем человека уже только. Потом уже нервная система, грудная система, это все уже как бы придатки к этому творчеству. А символически, как такое непосредственное откровение звездного мира, это головной мозг. Непосредственное откровение солнечного мира, это глаза. Это самое удивительное, что есть у человека. Да? И уши, разумеется. И потом, рот, это откровение Земли. Если так немного отойти в сторону юмора, если у человека есть большой рот, значит он много принимает пищи, земной пищи. А маленький, говорят о том, что к земле маленький контакт. Большая голова и так далее. В общем, это что самое главное, мы сказали о том, что когда мы действительно в подробностях познаем мир, в подробностях познаем человека, тогда мы можем это все соединить и представить себе человека цельного существа, как откровение света. Только тогда мы можем уже это все принести к импульсу Христа. А это уже очень сложный момент. Потому что человек есть не только космическое существо. Человек есть сверхкосмическое существо, откуда притекает к нам моральный импульс. То, что я до сих пор говорил, это касается закономерности. Это конституция человека, конституция Вселенной. Если мы здесь только остановимся, тогда нет места Христу. Это закономерности. Потому что мы должны знать, что сверхфизической закономерности, космической закономерности существует закономерность морального мира. А моральный мир приходит в нас из сверхчувственного, сверхбожественного мира. То есть сверхиерархического мира. От Святой Троицы. И только тогда мы находим космический фундамент христианства. Это великая задача перед человеком. И огромнейшая задача, о чем говорит, что человек огромные возможности имеет. Это человек должен осознать и связать их. Родить солнце, родить звездный мир. То, что мы имеем глаза, мы можем родить солнце. То, что мы имеем физический мозг, мы можем родить звездный мир. То, что мы имеем рот, мы можем родить новую землю, Юпитер. Поэтому человек, если он не познает себя, то он не сможет исполнить свою миссию, свою задачу. Почему создан человек? По образу Святой Троицы, а не по образу Бога, Бога природы. Это очень важно, потому что мы должны знать, какая огромнейшая задача стоит перед познанием человека. Человек имеет великую миссию познавать истину, познавать благодать. Поэтому древо познания добра и зла превращается в древо познания истины, добра, благодати и вечной жизни. А это должен сам человек осуществить. Но, не познав человека в своей множественности, подробно все, не сможет человек осуществить и соединить это с космосом и потом возойти еще на более высокий регион. Из сверхиерархического мира спускается существо, которое говорит: «Я есть, который был, который есть и который будет». Вы меня простите, я это вспоминаю не потому, что вы это не знаете, нет. Это вспоминаю потому, что я хочу придать этому совершенно другой еще смысл. Когда великие жрецы египетского периода соприкасались с Изидой, Изида говорил: мое покрывало никто до сих пор не смог познать, соприкоснуться, как смертные существа. Смертный не может познать мое покрывало, мое одеяние. Тогда звучит отвечу этим словам, значит, мы должны стать бессмертными. Если смертный не может познать покрывало и одеяние Изиды, тогда мы должны стать бессмертными. И когда человек соприкасается с бессмертием, тогда звучит, тогда он познает то, что познавал всегда египетский посвященный, и посвященный египетских мистерий, и посвященный Брахме, и все посвященные. Они познавали изречение бессмертия. Бессмертие звучит: я есть тот, который есть, был и будет. Это не только было сказано Моисею, но каждое восприятие бессмертия носит в себе это великое изречение. Поэтому Изида говорит: я есть тот, который был, есть и будет. Моисей слышал откровение Яхве, за которым стоял Христос. Соприкасаясь с бессмертием, всегда звучит это изречение. Я есть тот, который был, есть и будет. Когда человек соприкасается со своим бессмертием, лично соприкасается, навстречу звучит. Божественное твое Я есть тот, который был, есть и будет. Это значит, это выражение бессмертия, это вечное выражение. Это постижение всех посвященных всех времен. Когда мы постигаем 6 января, величайший праздник Бога явления, звучит «Я человека, это Я Христа, который был, который есть и который будет». Соприкосновение с вечностью, соприкосновение с бессмертием рождает это великое изречение. В связи с этим я хочу сказать, привести вам цитату из Евангелия, которая есть, опять-таки, вечное изречение для всех христианских праздников. Для всех. Когда наступает великий праздник Рождества, великий праздник Пасхи, великий праздник сошествия Святого Духа, Вознесение, сошествие и так потом великая кульминация солнцестояния, да? Великий праздник Преображения, потом великий праздник Михаила, да? В Евангелии от Иоанна есть одно изречение, которое подходит ко всем праздникам. Это изречение всех праздников. Христианских и дохристианских. Какое это изречение? Это изречение звучит в 7 главе Евангелия от Иоанна. Я по-другому говорил раньше, сейчас я хочу связать это именно со словами Евангелия. Когда мы отступали, когда подходит к нам великие дни праздника, великие дни солнцестояния. Да? Мы же знаем, что вообще праздник это праздник солнцестояния. Правильно? Нет? Вы же помните, да? Констелляция солнцестояния 21 декабря, потом 21 марта, потом 21 декабря, это июня, и потом 21 сентября. Это великие солнцестояния, да? Все праздники, христианские и дохристианские праздники, это были праздниками Солнца. Сущность Солнца говорит с нами, но говорит интимно в душе. Это есть сущность этого мира, празднуем всегда соприкосновение с Солнцем. Когда подходит Рождество, душа должна чувствовать приближение Рождества, приближение великого солнцестояния. Солнце подходит, подходит. И что рождается в душе? В душе рождается стремление к этому празднику. Я сейчас имею в виду, когда душа правильно настроена воспринять праздники христианские. Что чувствует? Чувствует потребность, чувствует жажду, чувствует стремление, чтобы подошел бы это великий праздник христианский. Значит, когда мы подходим к Пасхе, душа должна пробуждаться и чувствовать величайшее солнцестояние, наступает величайший праздник души. Душа стремится к празднику. Душа жаждет этого праздника. Да? Также, когда происходит великий праздник сошествия Святого Духа. И так праздник Преображения, праздник Михаила. В 7 главе звучит великий афоризм, великое изречение, которое подходит ко всем праздникам. Это изречение. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Мы должны чувствовать жажду. Мы должны чувствовать, что мы должны подойти к источнику вечной молодости. Источнику солнечной жизни. Если у нас рождается потребность и жажда к переживанию праздника, переживанию солнцестояния, тогда мы слышим внутренний призыв Христа. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Это великое изречение Евангелия, это вечное изречение, которое звучит во всех праздниках души. И правильная подготовка, правильное настроение души, тогда, когда мы чувствуем эту жажду. Это наша задача. Значит, с другой стороны, макрокосмос, микрокосмос – это великая закономерность. Эту великую закономерность восприняв, мы должны добавить к этому нечто совершенно новое. Это новое есть переживание морального солнца Вселенной. Моральное солнце Вселенной начинает свое восхождение в душе только с 20-го столетия. Потому что не было условий из свободы воспринять моральные импульсы. А без морального импульса мы не сможем назвать себя христианами. Значит, с одной стороны, закономерность вся конституция человеческого строения, закономерность космоса, это мы соединяем, но это недостаточно. К этому мы добавляем переживание морального солнца Вселенной, которое дарует нам истинную свободу. Потому и Христос восходит в человеческой душе 6 января, который дарует нам полную свободу и свободу. Здесь я хочу сказать еще одно значительное слово. Дорогие мои, человек все растрачивает. Грубейший пример. Имеет деньги – растрачивает. Имеет что-либо – все растрачивает. Все то, что имеет человек, все растрачивает. Единственное, что не подлежит трату – это из свободы рожденное моральное чувство. Это неиссякаемый источник молодости. Это вечная молодость в человеке. Когда человек из свободы рождает моральные ценности. Но только из свободы. Из свободы рожденные все добродетели, они непреходящие. Невозможно их растратить. Сколько ты тратишь, столько прибавляется. И Руставель это сказал, когда ты что-либо отдаешь, а отдаешь из свободы, это все твое свое собственное приобретение. А в деньгах это невозможно сказать. Да? Когда ты отдаешь, это уже тратится. Но есть хорошее чувство, но с другой стороны трата. Все тратит человек, все качества свои. Вы меня простите, начиная от сексуальных качеств. Разные, что хотите пересчитать, все тратит человек. Единственное, что не подлежит трату, единственное, что не подлежит времени и пространству, это из свободы рожденные все добродетели, в том числе и доброта, щедрость, любовь, мудрость, истина, благодать и так далее. Все 12 добродетелей, то только рожденные свободы. Потому я сказал, что мы не сможем назвать себя истинными христианами, если мы не присоединим к закономерности человека и космоса, если мы не присоединим к этому моральное солнце Вселенной. В этом задача человека, в этом задача Михаила, который ставит перед людьми новые, совершенно новые мировые цели ставятся перед нашими душами. А конкретно об этом мы сегодня говорим. И когда мы смотрим на глаза, мы должны сказать, что глаза – это не только откровение солнца. Нет. Это источник создания солнца. Живя во мраке, солнце создали через глаза. Живя во мраке, создали звездную систему через головной мозг. То есть мы здесь также на другом говорим, дорогие мои, то, что давно, давным-давно забыто и забыто именно благодаря армянскому нашествию, эпидемии, экспансии. Что мы забыли? То, что когда мы воспринимаем что-либо, это не просто восприятие, дорогие мои, это источник нашего творчества. Когда ученик говорит, что живя во мраке, солнце создай через твои глаза, через твои солнечные глаза. Поэтому отсюда рождается великая миссия нашего восприятия органов чувств. Наше восприятие органов чувств – это не просто механическое восприятие дерева, моря, облаков, гор и так далее. Это зачаток творчества, который выворачивается в инверсии и образуется как творческое качество. Создание Солнечной системы, планетарной системы, звездной системы, новая Земля. Это все в голове концентрировано. Потом я коснулся более конкретно, что значит наши глаза, нос, рот, лоб, рот с подбородком, как говорится. Уши с глазами. Вы помните, я сказал, на грузинском языке есть одно слово, которое выражает смотрение через ухо. И одно слово у нас есть. Хуреба. Хуреба значит, хури это есть уши, а хуреба есть смотрение. Одно слово. В одном слове это звучит. Так же, как на русском языке есть слова, которые никак не переводятся на никакие другие языки. Это гений языки. У нас есть, например, слово «нет» и «быть» – корень одно. Мы говорим «ара», «ари», «ара» – нет, «ари» – есть. Корень одно. Например, мы говорим «я», но мы говорим еще «целительное». На русском языке одно слово. Цамали. Цамали это лекарство, сацамлави это яд. Одно слово, корень одно слово. То есть в какую сторону? Атомную энергию, в какую сторону ты это употребляешь? К разрушению или атомной станции энергии, да? Это вот в этом роде приблизительно. Потом я соединил ухо с глазами, что это в сущности одна функция. Поэтому, дорогие мои, когда мы из духовной науки знаем конкретное строение человека, как? Это очень значительно. Это мы, когда смотрим на весь мир, когда воспринимаем, когда нюхаем, когда принимаем пищу, это все зачатки нового творчества. Это не просто мы механически смотрим. Это так оставлен ариман человека, одурачен человека. И человек думает, что он просто смотрит на море и все. Когда ты смотришь на море, ты создаешь потом это все. Потому у тебя глаза, не потому, что просто праздно смотреть на мир. И это, дорогие мои, оправдание божественного творчества. Почему Бог создал глаза? Не просто потому, чтобы смотреть на красивых женщин. Нет. Чтобы потом ты сам сотворил эту красоту. Почему ты слушаешь? Потому что вбираешь, душа убирает, и потом сам создает великий космический мозг. И так далее. Но, как мы сказали, человек абсолютно все растрачивает. Всю физическую энергию растрачивает. И здесь еще огромное хитрое такое вставление альманистское. Почему альман старается упразднить из нашего мышления ясновидческие понятия? Это очень важно, дорогие мои. Мы это психологически должны очень хорошо помнить. Потому что, когда ариман успешно это осуществляет, тогда нет никакой разницы между преступником и хорошим человеком. Потому что ариман создает такую идею человека. Человек – это печь, которую можно согреть. И он переводит вещества, одно вещество в силу, силу – вещества. Это все обмен веществ, это механический обмен веществ, как печка, которую нагрел или холодил. А если мы принесем моральные ценности, тогда человек не отличится хороший человек от преступника. Поэтому очень важно, человек, если когда принимает ясновидческие понятия, он становится моральным существом, но моральным из свободы. А когда нет ясновидческих понятий, тогда человек мыслит материалистически, тогда никакой разницы нет. Упраздняется реинкарнация, то есть происходит отупение одной трети человеческого состава. Понимаете, какое состояние? Человек упраздняет свое предсуществование. Да? Этим упраздняется. Какое имеет значение? Я всегда живу, что много рождения. Какое значение имеет? Вот. Это и есть задача Альмана. Превратить в одно и то же положительного человека от преступника. Поэтому очень важно иметь ясновидческие понятия, исходящие из морали. Поэтому, дорогие мои, когда мы говорим в общем, что человека спасет только духовная наука, только откровение Святого Духа. Потому что человек достигает своей человечности благодаря Святому Духу. Это миссия Михаила. Почему Бог создал человека по образу себе, то есть Троицы? Почему говорится, я и Отец придем к нему? Потому что человек превращается в Троицу. А что такое Троица? Я хочу доказательство. Как Ветхий Завет начинается? Бог помыслил, да будет Небо и земля и сотворил. Значит, когда ты мыслишь, ты творчески мыслишь, да? А что это в человеке не вложено? Когда ты смотришь, ты создаешь свет. Когда ты мыслишь, ты создаешь констелляцию звездного неба. Когда ты дышишь через нос, правильно? Не через глаза мыслишь, нет, это дышишь, правильно? Ты создаешь планетарную систему. Поэтому мы не праздно имеем внешние органы чувств, дорогие мои. Это все зачатки неиссякаемого творчества. Это не величие человека. Поэтому, когда мы говорим «не я», но Христос во мне мыслит, Христос во мне смотрит, Христос во мне дышит, Христос во мне принимает пищу, ядущий мою плоть, пьющий мою кровь. Это через Бога происходит. То есть, мы должны сказать такую великую мысль, дорогие мои. Когда Христос в сцене воскресения говорит ученикам, мир вам, как грубо материалистически понимают люди, читают люди эту великую, великое откровение, эту великую сцену. Вот я говорю, да будет мир с вами, все, и больше ничего, когда Господь говорит, мир вам, это мир передается. Это мир осуществляется в душе человека. В этом тайна евангельских слов. Это конкретное воплощение идей. Когда Господь говорит «мир вам», ученики наполнились миром. В них великая тишина, великий покой. И потом Господь говорит «примите Святой Дух». Если вы не восстановите в душе мир, великий покой, вспомните, что сказано, как познать вещих миров. Там говорится магическое слово «покой». Это уже звучит в Евангелии, там, в сцене воскресения. Значит, мы должны всегда каждое слово в Евангелии воспринимать творчески. Творчески передается мир в учениках, ученики наполнены миром. Они просто «мир вам!» И потом продолжается разница. Не так, дорогие мои, ибо каждое слово Евангелия это колоссальное воплощение реальности. Поэтому закономерно, приняв ученики мир, потом только они могут принять Святой Дух. Разумеется, это было пророческое восприятие, потому что мир принять начинается с 20-го столетия, когда мы принимаем ясновидческие понятия, через которые мы становимся творческими, потом ясновидческие способности переходят в творчество. И мы сегодня, знаете, оправдали творчество Бога, о чем Он создал в наших глазах. Не потому, чтобы смотреть друг на друга и восхищаться друг друга. Нет. Потому, что в наших глазах это зачаток творческого начала. Наши уши создают космическую музыку, но исходя из свободы, из 8.32. Поэтому мы понимаем, что такое творчество Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. И крещение Святым Духом, Сыном и Отцом, это говорит о том, что все эти творчества переходят в нас, как наша собственная способность творчеству, к созданию неба и земли. Но по-новому. Поэтому не я, но Христос во мне, это действительно откровение Бога явления 6 января. Христос рождается в Иисусе из Назарета. В каждой человеческой душе рождается Христос. Доктор говорит, все, буквально все, станут посвященными. Они будут творческими сыновьями Бога Отца, Сына и Святого Духа. В этом и великий смысл. Не я, но Христово сознание, Христово лицезрение, Христово слушание, Христово вкушание. Это есть творческое начало, причем начало от Святой Троицы. Потому удивительно правильно сказано в Евангелии от Иоанна. Я и Отец призвем к Нему, и обитель сотворим. Это что, обитель? Это творческая обитель. Великое назначение человека. Великое оправдание Бога творчества. в этом очень коротко мы скажем, не я, но Христос нас. Все, закончим с вами.
Вопрос. Ты сказал, что надо преобразить дерево познания добра и зла. А почему именно это древо преобразить? Ведь в раю было два древа, а древо жизни, которому боги нас не хотели подпускать.
Подпустили только после откровения Святого Духа. Древо познания добра и зла в нашем сознании преобразуется в древо жизни. То есть древо вечной жизни, древо истины и древо благодати. Это в нашем сознании должно быть, а не в раю отдельно от нас, а через наше сознание. Значит, мы должны преобразовывать все древнее в новое. Поэтому новая задача, новое глубокое понимание Рождества и всех праздников.
А почему боги боялись, что подойдут к древу жизни раньше времени? Мы же из рая уже были изгнаны.
Ну, это ты сама знаешь. Потому что здесь слово «дело не в боязни», а дело в том, что не своевременно не должно произойти. А своевременно, это значит, они ждали до 20-го столетия, пока придет откровение Святого Духа. Когда человек сам будет познавать и сам будет осуществлять творческие начала, которые были вложены в него от начала творчества.
Понятно.
Что это наша работа, исходя из свободного познания. Все, абсолютно все тратим. Все наши ресурсы. Глазные, ушные и так далее, все наши функции, пищеварение, все, абсолютно все, внешнее, волевое, все начало мы тратим, только у нас есть вечное качество, рожденные свободы, все добродетели христианские. И сегодня я очень сильно обратил ваше внимание, я хочу, чтобы вы очень так глубоко зафиксировали, что если мы не будем воспринимать, что человечество болеет, мы не можем сказать о себе, что мы христиане. Потому что если человек не болеет, тогда ему не нужен врач. Когда у человека болит печень, голова, ноги и так далее, да, он требует врача, правильно? Приведите мне врача, правильно? Профессора. А когда человек не знает, что он душевно болен, он не стремится к Святому Духу. Потому что Святой Дух есть целитель души и духа. Это очень важно. Сам доктор подчеркивает, не зная того, что человечество болеет, мы не будем искать целителя. А в древнеегипетской культуре человек знал, что жрец должен быть и врачом, и учителем. Это восстанавливается вновь через откровение Михаила. Это задача Михаила перед человеком. Человек должен быть уже душевно-духовным врачом, и так далее. Эти моменты должны обязательно прийти в душе, к душе, потому что через это познается то, что, к чему мы должны стремиться. Поэтому духовная наука начинается с 20-го столетия. Через 1500 лет мы все будем излечены. Но до этого пока нам надо усилием постигать истину. Не так просто эволюция, да? Я вот моим всегда говорю, что вот вы имеете какие-то недостатки, да? Их не искоренить, вам не кажется. Искореняется только через познание Святого Духа. Мы создаем ясновические понятия, это уже целительное средство. Не приняв ясновические понятия, мы никак не сможем исцелить себя. Это понимаете, это обман. Дорогие мои, самое главное, принимаем или нет мы ясновические понятия. Эти понятия ясновические только исходят из духовной науки.
Спасибо. Понятно.
Я вам даю наилучшего
спасибо.
Постижения ясновических понятий.
Спасибо.